гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Гэты выпуск выніковы ў гэтым сезоне. Святкаванне сотай гадавіны БНР і армянская рэвалюцыя, мясцовыя выбары і выбары Пуціна ў Расіі, справа рэгнуму і менскі дыялёг. Пра ўсё гэта мы нагадваем у перадачы, якую вядзе Ганна Соус. Перадачы ўдзельнічаюць Дмітрый Гурневіч і Юрый Дракахруст. Зона свабоды ў суботу 2 чэрвеня ў 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Добры дзень. Год стагоддзя БНР яшчэ не перакрочыў палову. Што найбольш важнае адбылося сёлета? Мясцовыя выбары і перабранне Пуціна, армянская рэвалюцыя і менскі дыялёг як піар замежнай палітыкі Беларусі. Все гэтыя падзеі мы прыгадаем і абмяркуем у апошнім у гэтым сезоне выпуску «Зоны свабоды» разам з калегамі Дмітрыем Гурневічам і Юрыем Дракахрустам. 100-гадовы юбілей БНР – хіба што самая галоўная падзея году. Шматлікія публікацыі, новыя гістарычныя адкрыцці, гарачыя дыскусіі, шэсць разагнаныя міліцыі і шматтысячны мітынг канцэрту Менску. А Дзіма, што засведчыла святкаванне 25 сакавіка? Ці стала гэтае свята сапраўды нацыянальным?
Яно стала сапраўды нацыянальным і засведчыла, на маю думку, вялізны патэнцыял, які ёсць у беларускім народзе, нягледзячы на тое, што 24 гады, ўжо нават больш, усё ж такі ён развіваецца ў вельмі абмежаваных умовах, якія вызначылі вось Александр Лукашэнка, ягоны рэжым. І я пра гэта пісаў напярэдадні 25 сакавіка блог і магу толькі паўтарыць, што калі беларусам не забараняць быць беларусамі, это будуць цудоўныя беларусы, бо калі Сенка Бры сказаў, што калі беларуса прымусіць быць беларусамі, ну будзе цудоўным. Не трэба прымушаць нічога, трэба проста дазволіць. І мы бачылі вось, як спачатку здавалася, да невялікая адліга напярэдадні 25 сакавіка, дазвалялі шмат што, і нават чыноўнікі пачалі ўжо за БНР выказвацца ўсе. І вось гэты канцэрт таксама паказаў, это быў усё ж такі ж такім пікам святкаванняў, але потым улада пабачыла, што ўсё пайшло вельмі магутна. Сапраўды, людзі хочуць гэтага, людзям это патрэбна. І гэта дошка, которая ніяк не завісне на тым будынку, дзе вясілі БНР, гэта знак таго, што ўлада зразумела, што не, трэба ўсё ж такі абмяжоўваць, таму што ў гэтых людзей вялікі патэнцыял. І гэта БНР, гэтыя тры літары, гэта вялікая сіла. І ўвогуле, як беларуская гісторыя, это то, што людзям сёння трэба ў Беларусі.
От напярэдадні гарачыя спрэчкі вяліся напярэдадні гэтага святкавання, ці варта арганізатарам пагаджацца на ўмовы гарадскіх уладаў у фармаце правядзення вот мітынгу, канцэрту. А Юра, некалькі месяцаў прайшло. Вот это такое пагадненне паміж уладамі і грамадскасці. Яно было часовым?
Ну, так, відаць, усё такі часовым. Але я лічу, што тыя людзі, якія пайшлі на гэты кампраміс, а гэта сапраўды быў кампраміс, усё ж такі зрабілі правільна. Таму што 100 гадоў бывае раз на 100 гадоў. І вось у гэты дзень атрымалася магчымасць паказаць все ж таки, что за гэта, что гэта каштоўнасць не для кубки людей, а для тысяч. Магчыма, нават десяткаў тысяч. Эта картинка была и для беларускага грамадства, и для беларускай улады, каб яна не забывала, и для Росіі, и для Захаду. Вот. І я лічу, што вельмі важна, што гэта адбылося, і гэта застанецца ў беларускай гісторыі, ну вот я б сказаў, на роўні з плошчамі. Вот 25 сакавіка 18-го, это будзе і 1900, і 2018. Але што тычыцца далейшага, ну я бы сказаў, што пакуль какія-то формы такія больш-менш інстытуцыйныя, гэта не увасобілася. В этом сэнсе, скажам, той же Чарнобыльскі шлях прайшоў, ну скажам так, сціпла. Вот. І в этом сэнсе, калі казаць вот пра агульны як бы фронт, скажам так, то ўсё па-ранейшаму, а можа нават і горш. Пасля вось 25-го прагучалі гэтыя пагрозы, што больш ніякіх, так бы мовіць, спантанных акцый мы не дазволім. Пасля гэтага ў чарговы раз, праўда, ўжо сёмы раз, не зарэгістравалі беларускую хрысціянскую дэмакратыю і прыдумалі чарговыя змены ў закон аб СМІ, якія, ізноў жа, так сказаць, накладаюць на СМІ удаўку. Так што тут казаць пра некую лібералізацыю, нават непаслядоўную, не надта. Гэта магчыма, і ўлада таксама зразумела нейкай сваёй падсвядомасцю, што ўсё-такі 100 гадоў бывае раз на 100 гадоў.
Ну, от 100 гадоў раз на 100 гадоў, а мясцовыя выбары паводле раскладу. І паводле раскладу, і паводле сцэнару звычайнага ўладаў яны адбыліся. І сёлета, і от машына фальсіфікацыі бездакорна спрацавала. Апазіцыя, ну, і ведаючы гэта, ўсё роўна ішла на выбары, і вынік быў, все мы ведаем, які. Дзіма, ну, от, а ці варта хадзіць на наступныя выбары? ведаючы гэтае ўсё, вот наступны год. Парламенцкія выбары 2020
год. Пытання.
Хадзіце пазіцыі на выбары.
Ведаеце што, я памятаю, калі я яшчэ быў юнаком, я заходзіў у сядзібу БНФ і пасля адных з выбараў, памятаю, я туды зайшоў па нікую газетку ці што, і прыйшлі хлопчыкі, можа там яны былі, які 5-6 клас, і якраз было пасля выбару, яны пытаюцца, а можна яшчэ ўлёткі вас папрасіць там это сама, а нейка дзяўчына стаяла за гэта такой, ну, барная стойка, як мы кажам. І кажа: "Хлопцы, прыходзьце праз 5 гадоў, калі будуць наступныя выбары". На выбары трэба хадзіць не кожныя 5 гадоў апазіцыі. Гэта праца фактычна штодзённая, а не вот раз на 5 гадоў лёткі раздаць. Я разумею, што гэта цяжка, і нам магчыма проста за столікам тут гаварыць пра гэта, але калі ёсць арганізацыя, якая хоча быць ва ўладзе, яна павінна працаваць на гэта кожны дзень, а выбары гэта павінны быць такім пікам ужо актыўнасці. І на вялікі жаль, я не бачу вось на працягу гэтых вот паміж гадамі вялікай велізарнай працы таксама стваральнай. Я разумею і умовы, і сілы вельмі слабыя таксама сёння ў беларускай апазіцыі, да ўсе апошнія 20 гадоў бо сіла з іншага боку вельмі моцная. Але ўсё ж такі ісці або хутчэй удзельнічаць у гэтых кампаніях палітычных, ну, канешне, варта. Трэба паказаць людзям, што ёсць альтэрнатыўная думка, што такія людзі яшчэ жывыя. Гэта можна назваць як заўгодна удзелам у выбарах, асветнай працай. Але быць актыўным і таксама напярэдадні выбараў, калі ўлада штосьці там арганізуе сваё, не трэба проста ўпісвацца ў 100% у той сцэнарый, які ўлада ставіць. Але без сумневу, на маю думку, варта выкарыстоўваць ну, любую магчымасць, каб некаду людзей даносіць сваю праўду, таму што людзі вельмі часта і ўжо і забыліся, што такая пазіцыя існуе.
Ну, напэўна, і забыліся, што і выбары мясцовыя прайшлі,
ці што яны што не праходзяць
на самрэч. А Юра, ну, ўсё ж вот перад гэтымі выбарамі гаварылася і адчувалася, што ну нібыта нейкая лібералізацыя ёсць. Чаму яна на выбары не распаўсюджвалася?
Ну, я думаю, што калі казаць так канцэптуальна, то у ўлады, для ўлады гэта, што называецца апошні акоп, які яны здадуць у апошнюю чаргу. Яны могуць там дазволіць, не ведаю, грамадскую арганізацыю, яны могуць крышачку хватку як бы аслабіць на СМІ, яны могуць вот дазволіць там канцэрт раз на 100 гадоў. Вот. Это да. Але ўлада, нават фармальная, нават ніякая, нават мясцовая, не гэта як бы гэта сакральнае. Вот вот это не аддадзім. Хаця з іншага боку, дарэчы, вот я бы сказаў, што вот этот іх эксперымент уладаў у так сказаць, яны там, што называецца, самі дапамаглі, ці як інакш. Але дзве дэпутаткі у палаце прадстаўнікоў, Канапацкая і Анісім, я б сказаў, што яны не згубіліся. Вот яны не сталі часткай вот той, так бы мой, шэрай масы, якая там засядае.
І гэтым сэнсе, таму і на мясцовых выбарах такіх не было.
І в гэтым сэнсе грамадская, як бы, грамадская думка, ну, яна, в прынцыпе, гэтым
двух шпадарам. Але і зоркамі таксама яны не сталі.
Што?
Але зоркамі таксама яны не сталі.
А паглядзім на з'езд АГП, чым ён скончыцца.
Факт, што калі мы бачым на галасаванні, што дзве асобы супраць, мы ведаем, хто гэта можа быць, але па вялікім рахунку і не выкарыстоўваюцца, на маю думку, той патэнцыял або тыя магчымасці дэпутаты, якія нават ёсць тыя абмежаваныя ў Беларусі, імі яны не выкарыстоўваюцца напоўніцу. Я не бачу, каб яны як-то актыўна шмат дзе ездзілі, ездзяць па сваіх акругах гэтых, але, мне здаецца, у іх магчымасці інструмент нашмат больше, чым яны выкарыстоўваюць.
Ну, давайте зменім тэму. Сёлета быў абвешчаны прысуд у справе журналістаў расійскага інтэрнэт-рэсурсу «Рэгнум». Падчас следства журналісты правялі за кратамі больш за год. Кожны з іх быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. А Дмітрый, вот такое пытанне. Гэты прысуд, гэта абарона дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, ці ўсё ж гэта вот, ну так, парушэнне свабоды слова?
Для мяне гэта абарона беларускай дзяржаўнасці. Я думаю, што нават тое кіраўніцтва, якое ёсць, якое прывяло да такой сітуацыі, што трэба бараніцца ад такіх людзей, яно гэта разумее ў пэўным сэнсе. Бо калі б такога не рабіць і дазваляць, і лічыць, што гэта ну свабода слова, калі на тваю дзяржаву плявузгуюць і адмаўляюць ёй праве на існаванне, гэта прыводзіць да таго, з чым зараз змагаецца Украіна, калі людзей забіваюць, калі акупуюць тэрыторыі. Я думаю, што лепш гэтаму супрацьстаяць, нават калі цябе могуць абвінаваціць там у тым, што ты парушаеш свабоду слова, дэмакратыю, еўрапейскія каштоўнасці. Не, еўрапейскія каштоўнасці гэта менавіта вось нармальнае, камфортнае, бяспечнае існаванне эфектыўнай дзяржавы, а не тое, каб, не ведаю, гаварыць, абражаць, распальваць нянавісць і потым думаць, давайце вырашаць круглыя сталы, праводзіць, можа, мінскія дыялогі ці што. Абсалютна патрэбны быў гэты прысуд, гэта была слушная справа. За мяккі, канешне, гэта быў прысуд, таму што паўтарацца такое магчыма і будзе далей, бо людзі бачаць, што, ну, так посадили таких, а значит, нас садить не будут, бо их выпустили, в принципе, в зале суду.
Юра, я хотела попросить вас поравнать два присуды. Чем они істотно отрозняются, а может, в нечем подобном? Вот справа журналистов Регному и справа Пальчиса.
Ну, на мой погляд, яны все ж таки хоча і подобные. Я тут не згодны з Дмитрием, тому что як бы свобода слова – это универсальная каштовность. И эта свобода, тем лику, и неприемлема для нас слова, агидного слова и так далее. Я бы сказал, тут есть довольно простый, на мой погляд, критер. Это ці ёсць прямые наступства. Вот коли бы эти господары писали там, умовно кажучи…
Это уже будет поздно, Путин, Юрий, по наступствах видя... оценивать, ведаете?
Ведаете что? Вот это, так сказать, такое превентивное… превентивное как бы правосудие, что называется, да, ну так я бы сказал, что люди нашего кола, наших поглядов, ну это в принципе 25 годов хлебают. Когда им так само кажут, ребята, вы подрываете стабильность, а завтра будет рака крови за вас. И тому мы вас лепш зараз посадим. И, в принципе, относно Пальчиса, миновито такая логика была. И он подрывал. И он подрывал устои нашего судовного, так сказать, нашу судовную стабильность. И это и подрывали.
А вот. Розница?
Что-что?
А розница тогда и ушим.
А розница в том, что не треба было судить ни тех, ни тех. За слово. Я кажу, коли есть заклик, умовно кажучи, Путин веди войска, коли есть заклик, то я не веду, режать, скажем, резать белорусов, да, это злочинство. А то, что что-то может привести до нечего, ну, шмат что до чего может привести.
Вот люди будут слухать... Помеж Путиным вот, и людей, которые супрать вот Путина, будут... помеж ими нема симметрии, потому что Путин – это война.
Ну...
А Пальчис – это не война.
Справа в том, что, я еще раз скажу, право, оно мае характер универсальный. А не так, что як бы, для наших будет одно право, и нашим можно все, як бы, а им ничего
нельзя. Окей, Пальчис посадил, мы никто не его не вызволял, видаете, не сбил, что на белыми стягами не захопливали тюрьму. И он отсидел, вышел, вернулся.
И это,
ну, и он Пальчис, коли
ну, так я супрать того, как судить Пальчиса, и супрать того, как судить этих людей. Вот моя позиция. За слово судить нельзя, не варто. Цивилизованная країна этого не может и не повинна.
Это цивилизованная країна робить усе на свете. Есть мова ворожести, мова ненависти у каждом криминальном кодексе. И навод у США, где есть там куча поправок, это
я не ведаю про суды у Штатах, чтобы там судили за то, что люди скажут, я не ведаю, давайте мы вернемся в Британскую империю. Ну, вертайте, скажу
вас. Белорусы сам это не судят. Что, вот я говорю, давайте мы вернемся в Британскую империю. Меня зато белорусы не посадят и не будут судить.
А в Штатах вас осудят?
Не будут.
Давайте мы поговорим про Россию и про выборы Путина. Гэтак дасціпныя людзі называлі сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Чаму Путін папулярны ў Расіі? Вось як адказвалі на гэтае пытанне мінакі на вуліцах Менску.
Людзі проста прывыклі, напэўна, мець такога аднаго чалавека, моцнага лідара, як такі быццам імператар ці цар. Ну, вось.
Хороший прэзідэнт, настаящий, а людзі беспакояцца. Проціў вайны всё ж кругом вот памагаёт в этой же Сирии, кругом везде он помогает, по-моему, все им довольны.
Пропаганда по телебачению, там все каналы, Крым наши и так далее. Люди что? Большинство людей, они не думают, они просто слухают и все.
Им проще так, как сразу это, песок в землю зарыть и все. Голову в песок и все. Они ленивые, вот и все. Им лень что-то делать самим и все.
Ну, как бы, просто если параллель с нашими выборами, то... У кого не спрошу, никто не голосовал за нашего президента, а рейтинг у него большой.
Дима, что обещает Беларуси новый шестигодовый термин Владимира Путина?
За все до небеспеку каждого дня, бо мы ведаем, який Владимир Путин. С одного боку он может проводить Олимпиаду, показывать свету, какая привабная Россия, який пригожий город Сочи, а позднее про пару дзён захопить Крым. Сегодня он может обдыматься с Александром Лукашенком, Лавров может пролетать у Менска, они будут говорить про идеологию, про то, что они супрать войны и змагаться за мир во всем свете, а завтра они могут напасть и Беларусь захопить, например. А могут они захопить, они могут иншими методами это робить. Мы ведаем, какая российская дипломатия, мы ведаем, какими методами яны дзейнічаюць, паміж Беларусью і Расіяй няма мяжы. Гэта нічога добрага, скажам, напэўна, не прынясе Беларусі. небезпека завжди застається. І я думаю, що горш ситуація ще з тим, поки зараз якби коло звужається вокруг Росії, санкції возяться і обвинувачують там то збитці самоліта, то чергові санкції там Трамп накладає на їх. І у такій ситуації, звісно, вони будуть більш нервові, і ось це якраз таки для нас. Ну, не то, що кепський знак, але перспективи не вельми веселі створює. Ну, будемо сподіватися,
що ми так само. І перспективи економічної підтримки так само не вельми веселі.
Так і вона вже обмежувана до мінімуму, і я думаю, що тут Лукашенко розуміє, шукаються інші можливості, тільки вже задалеко Лукашенко за 24 роки зайшов у будуванні супольної держави, Союзу, каб зараз її виходить.
Ви слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы», якую вела Ганна Соусь. У передачи удельничали Дмитрий Гурневич и Юра Докахруст.
Юра, вот я хотела запытаться вас про такий момент. Подчас передвиборчої кампанії Владимир Путін демонстрував нове узброєння, нове сучасне узброєння. Як це розшифрувати? Гэта блеф, ці гэта реальна пагроза війною, ці гэта некий інший знак?
Ну, ведаєте, по-перше, це, звісно, я думаю, кришечку, ну, як завсёды у політиків, гэта блеф в таким докладным сенсі, фактичным, що, як висвітлилося, не всі гэтае узброєння яшчэ якби готовы, яны запущены ў серію, так бы мовіць. Вось, не все яны такие прыгожие, як Путін распавядаў. Это принципово не новое поколение зброї. Это не тое, что вот там, я не ведаю, стрельба супраць луку. Да, магчыма, сапраўды яны маюць некія дасягненні. Але калі казаць пра як бы сутнасць, то это, на мой погляд, такі стратэгічны блеф. В якім сэнсе, што мы вот этим всем вам па-вашым, мы вас напужаем, и мы от вас отримаем того, что мы хочем без войны. Путин не собирается воевать, Путин не варьят. Але вот так вот шантажовать, блефовать, да, это он умеет. И менавіта гэтым ён вот этими сваімі картинками, так сказаць, там ракеты
да Флориды. У Чачні ваяваў Путін, у Грузіі таксама яго ўлада ваявала, у Крымі таксама, у Донбасі таксама Расія, таму што
Дзіма,
не зусім варыянт, але напэўна варыянт.
Паказваў, тое, што ён паказваў, гэта не для вайны ў Чачні і нават у Донбасі. Ракеты ва Флориду гэта не Донбас.
Тим не менш, ми ведаємо, що демонстрував він межа його невідомає.
Менавіта таку зброю.
Чи була почутая гэтая пагроза?
Почутая, безумовно, была. Як бы ці адреагаваў Захад так, як Путін хотів, хутчэй не, чым так. Принамсі, Злучаныя Штаты хутчэй не, чым так. Яким, власне, все это в першую чергу адресовано.
Я пам'ятаю, що Пентагон не то, що розкритикував, але вони фактично обесценили гэтыя заяви Путіна і сказали про те, що гэта тільки декларація, заява про те, що вони магчыма зробіць, і що у Росії немає таких технічних машимостей. Хоча я тут не погоджуюся з Пентагоном у тим сенсі, що у російських людей, у Росії великий потенціал адсутності страху смерті. І от гэта так само те, що повинно нас так само тримати в тонусі постоянно.
Ну, всього іншого, ну, в Росії есть толковые конструкторы, что тут говорить, так сказать, и казать, что это все, как бы, потемкинская вёска, думаю, что не все.
Не только отсутность страху смерти, але у войскового командования, у керовництва России заўсёды было, не было отчувания страху махчимых стратов подчас военных деяний.
Коли... Ну, от иншого боку, коллеги, мы бачили, как бы баки разошлись, пригожи разошлись в Сирии, у красовику подчас бомбежки. Бомбовали Асада. А российцах им дали махчимость тихенько сидеть на своей базе, их никто там не чапал. Так что коммуникация помеж столицами, она есть, она никуда не зникла. Ось. И в этом смысле баки могут балансовать на мяжи Великой войны, а где она, они усведомляют. Покуль, принамсе.
Беларуская цимбалістка са Смаргоні Наста Ванеева, выступаючы на ток-шоу на расійскім тэлебачанні, паправіла вядучага Максіма Галкіна. Мая краіна называецца не Беларусія, а Беларусь. Ці паправляеце вы людзей, калі яны называюць нашую краіну Беларусія? Спыталіся нашыя корэспандэнты ў менскіх мінакоў.
Её зовут Беларусь, а не Беларусія, поэтому я за второе название, именно то есть за первое, за Беларусь.
Калі нехта кажа Беларусія, вы выпраўляеце гэтых людзей? Паправляю?
Я не слышала уже давно, честно говоря, чтобы так говорили, да, Беларусія.
А Беларусь гэта общепринятое название нашей страны. Ну, этим грешат обычно россияне, они называют Беларусь. Украинцы, по-моему, называют Беларусь.
А часто доводится чуть, что люди кажут Белоруссия?
Вельми часто, особливо это в университете. Больше, и ну, где-то находишься в магазинах, тоже люди говорят Белоруссия.
Конечно, исправляю. Это неграмотность.
Я ненавижу, когда россияне там пишут в сети Белоруссия, считают своей страной. Но это, конечно, неправильно все, я считаю.
Я бы сказала, что Наста Ванеева годным чином представила у замежжа в России свою краину. А вот с пробой полепшить имидж Беларуси у свете называли аналитики и травенский форум «Менский диалог». Это была самая масштабная в сучасной Беларуси международная конференция и по колькости удельников, и по якости, и по узровню экспертов. Юры, ці досягнули организаторы чаканага, жадаемага выніку?
Ну, до певной ступени так. Хотя тут, який может быть выник у эксперт конференции. Ну, эксперты собрались, поговорили и как бы разъехались. Але зразумела, что такого кшталту конференции, такого кшталту форума, ну, яны как бы створают певные настрои, певную атмосферу. Хотя вот литерально на гэтым тыдні як бы пэўны такі вынік, магчыма і практычны, атрымаўся. Адбылася телефонная размова паміж Лукашэнкам і прэм'ер-міністрам Аўстрыі. Яны, дарэчы, форум паабмяркоўвалі і Лукашэнку запрасілі ў Аўстрыю. Ну, яму не так часта даводзіцца ездзіць па всякім, так сказаць, такога кшталту, так бы мовіць, запросінам. Але, ведаеце, я бы сказаў яшчэ пра адну магчымасць, про которую уже ускосна вот сказаў Дмитрий, что Путин никуда не подзелся. И планы у него могут быть розныя, могут быть такие, могут быть сякие. Так вот в этом сэнсе, ну, принамсі, есть пытанне. Вось это одежа там миротворца, поставщика безопасности Лукашенко. Вот когда у него эта одежка есть, и он худшей отмовится от разных пропановок там про авиабазу, про еще что-нибудь. Тика ли у него этого не будет? Вот я думаю, что покуль он сам для себе, для Захода гуляя ролью, что я миротворец, он худшей скажет, не, Владимир Владимирович, вы знаете, мы ж тут посередник. Что ж вы хотите? Какая база? Так что я думаю, что певный механизм, хай такой психологичный механизм, есть тому, что николи не треба забывать, что есть у нас наш великий брат на усходе.
А, ну, все интервью «Свободе» эксперт фонду Карнеги Балаш Ярабі казал про то, что оппозиция стратила монополию на контакты с Заходом. Ну, вот и конференция, это запрошение зараз у Австрию. Ну, со сведчанняў гэтага, і што ўнутраныя перамены ў краіне паводле Ярабіка, это як бы ў інтарэсах самой улады, яна гэта ўсведамляе. Ці вы згодныя з гэтым меркаваннем?
Ну, пачнём ад монополіі, я не думаю, што страціла. Такія самыя, ў прынцыпе, адносіны з узровень, як ён быў раней, і калі я вот прачытаў пра Аўстрыю, трошкі усміхнуўся і падумаў сабе, чаму заўсёды Аўстрыя? Кожны раз, калі хтосьці ўцякае некі там фіртаж, ці хто з Украіны бяжыць у Аўстрыю, калі Лукашэнка робіць аперацыю, ён ляціць у Аўстрыю, калі Лукашэнку запрашаюць у Еўропу, ён ляціць у Аўстрыю. Тут великое поле для публицистов, как это потлумачить. Я свою думку маю, не хочу ее огучивать публично. И другое ваше питание дотычилось того, что улада зацікавлена у пераменах. Коли б улада была зацікавлена у пераменах, она бы их проводила. Улада зацікавлена у створенні, скажем, такой, видаете, вот такого уражанне, што яна проводить перамены, каб здабыць на гэтым пэўна свой потенциал, не потенциал, а хутчэй, ну, видаете, грошы ў такім практычным вымярэнні, таксама, каб павялічыць, палепшыць свой імідж у Еўропе. Вядома, што зараз такі яны праводзяць палітыку быццам бы шмат вектарнасці, але пра якую ўвогуле міратворчасць, пра які дыялог, мінскі пляцоўку для перамовы можна гаварыць, калі Беларусь гэта саюзнік нумар адзін дзяржавы, якая вядзе вайну пад нашым бокам. Это просто нонсенс для меня
особенно. Но, ты не имеешь вот эту пиар-акцию. Можно уже на первом уражне назвать поспеховой?
Как пиар-акция, она для Лукашенко, напевно, была поспеховой. Приехали, в принципе, уплывовые люди, разумные люди, поехали, скажут, передадут думку, что, ну, пришел Лукашенко, там вот пригожа говорил. Бо саправду говорю, не кепска, но там не вас прошу спрашаться, что так, война никому не потребная, что мы белорусы против войны, да все за этим сгодные. Пытание, что ты конкретно робишь для того, как войны не было. Ты сегодня союзник номер один, это державы, ты не судил, что ты не памятаю великих слов могутных супраць этой войны. И это такое вот туды-сюды. Я разумею ситуацию Лукашенко. Он сам себе ее загнал. Зараз махчим, он хотел бы что-то изменить, але я кажуть, кто же ему даст.
Ну и вот, нарешті, давайте поговорим про революцию у Армении. За личные тыдни под тиском шматтысячных уличных протестов сышел отставку премьер Серж Сарксян. И парламент, у яким большасць належала ягонай партыі, абраў новым кіраўніком ураду лідара пратэстаў Нікола Пашыньяна. Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада такім самым чынам, як у Арменіі? Меркаванне меншакоў.
Ну, я спадзяюся, што такой варыянт магчымы, але мне здаецца, што гэта гісторыя не пра Александра Лукашэнка. На мой погляд, ён павёў бы сябе па-іншаму і ўжыў бы сілу.
Я думаю, што не, таму што беларусы, яны, в прынцыпе, не гатовы выйти вот так и отстоять за свою незалежность, за свободу.
Я думаю, что нет, невозможно. Ну, хоть это и скептически как-то звучит, но если мы пытались как-то даже не мирно это что-то поменять и ничего не дал никаких результатов, я думаю, что просто стояние мы точно ничего не добьемся.
Ну, я считаю, что, честно говоря, нет, потому что народ у нас довольно инертный, и власть как бы тоже не особо стремится что-то менять. Просто еще недостаточно недовольны, может быть. То есть пока еще могут терпеть, поэтому как бы и не будут.
А Дмитрий, как вы меркуете? Я бы не сказала, наполохала, а ти примусила понервоваться вот эта мирная измена улады у Армении Александра Лукашенко?
Напевно, примусила, и он про это не раз давал знать и под час конференции, отказывал журналистам, но от Калины не пытались, а про это он про это говорил. А мне наиболее что урадило, Калин поехал у один из районных центров, за это были Житковичи. И он навод старшини там райвыканкаму, чиновникам, таким вертикальшим казал, что вот, и вот может початься, вы отказные будете, потому что вот, коли вы с людьми не умеете говорить, то и сёе, то люди будут супрать, будут как у Армении. Зрозуміло, це смішно гучить в Україні, де, в принципі, все вирішається абсолютно амаль, що все одним чоловіком, який якби вирішає повістку дня, стиль поводзинав. Тим не менше, от навіть ми бачили, як він зустрікався з Пашиняном, так? Ну, видать, що теплини особливої поміж ними не було. І я пам'ятаю, не веду, всіх це змінилося, принамсі, от, здається, учора ще, це там, некілька днів тому, коли і Арменія, і Азербайджан святкували 100 годзя, то Лукашенко повіншував Азербайджан, Арменію не повіншував, що, в принципі, вельми прикро і сумно, і соромно повинно бути для керівництва країни такої, як Беларусь, для якої Арменія ніколи ворогом не була. Але я думаю, що тут так само некий психологічний момент, махчимо, ну, що й чекає, що буде далі, все ж таки вибори ще справді у Арменії напередодні були одні вибори прем'єра, але другі більш важніші, це парламентські нові.
Юра, який самий головний урок Арменії для Білорусі?
Ну, самий головний урок Арменії – це той, що, як той казав, народ має значення. Вот есть система, вот сдается, что и она, так бы мовить, все-все-все контролюет. Вот, ну, литерально, как казочный сюжет, вот, появляется один человек, який иде там лезни в вёску, так сказать, в лес, и выходит из этого лесу, и за ним иде на топ народу, и литерально там за тыдень керавник этой всей, так бы мовить, уладной системы, вот, кажа, что Никол мел рацию, а я не. И навод ты, так бы мовить, рештки этой системы, якія еще застаются в парламенте, вот, и яны фактично голосуют за гэтага чалавека, яны яго робяць як бы першым чалавекам. Дарэчы, Лукашэнка калісьці гэта ведаў. І я памятаю перад выбарчай кампаніяй у 94-м годзе, я браў яго інтэрв'ю для «Свабоды», і ён сказаў, я яму кажу, ну вот там дзяржаўная сістэма, так сказаць, кебіч, он кажа, вот убачыце, будзе эта машына дзяржаўная валяцца в кювеце, и колы будут крутиться.
Юра, как вот. Вы меркуете, Лукашенко здольный признавать свои помылки, вот как это сделал Серж Сарксян зараз? Может он вот так сказать, залежит, что я не имею рации?
Это залежит от ситуации. Думаю, что он, конечно, не настроенный на это, але думаю, что и Сарксян, может быть, за полгода до этого ему в голову не пришло, что так могут быть подеи развиваться. Ну, я еще бы сказал, что, на мой погляд, еще важный урок для Армении, что она частково разбурает вот эту белорусскую мантру. Ой, якая заваруха почнется, буде Майдан, буде Небесная Сотня. Не обовязково. Армяне, вот, так сказать, браты, не меньше, чем украинцы. Но можно и без Небесной Сотни. Можно и инакше. И я думаю, что это довольно важный так само урок.
Армяна просто пошанцевала, что их прем'єр і президент не так моцно любить уладу і мігалки на машинах і прикриття проспекту як Олександр Лукашенко.
Але ще махчима і народ інший так само.
Ну, як Юра, ви кажете, народ має значення. Прага людей до свободи неодольна. Я навела до мети 100 годов тому батьків засновальників Білоруської Народної Республіки. Сьогодні я навела армянський народ. І врешті вона перемагає.
В ефірі «Зона свободи». Ви слухаєте скороченою радіоверсію передачі. Тема випуску – «Сотий год Білоруської Народної Республіки».